Глава 47. Пеглар. Где-то в проливе между островом Кинг-Уильям, полуостровом Аделаида. 9 июля 1848 год. Находившимся в госпитальном лагере людям не терпелось двинуться в путь уже через 10 минут после возвращения отряда лейтенанта Литла с известием об открытой воде. Но не прошел еще день, прежде чем они свернули палатки, и еще 2 дня, прежде чем лодки наконец соскользнули со льда в черную воду к югу от Кинг-Уильяма. Сначала им пришлось дождаться возвращения всех остальных охотничьих и разведывательных отрядов, а некоторые из них вернулись за полночь, и измученные мужчины с трудом добрели до своих палаток в тусклых арктических сумерках и попадали в свои спальные мешки, даже не узнав о доброй новости. Охотники принесли очень мало дичи, хотя видели несколько тюленей и безуспешно стреляли в них. Однако отряд Томаса убил песца и нескольких белых зайцев, а команда сержанта Тозера добыла пару куропаток. Утром 5 июля, в среду, лазаретная палатка почти полностью опустела, ибо все, кто мог держаться на ногах, хотели принять участие в подготовке к плаванию. В последнюю неделю Джон Бридженс исполнял обязанности помощника доктора Гутсера, заменив умершего Генри Ллойда и Томаса Бленки, и накануне старый вестовой наблюдал за выступлением мятежно настроенной толпы, стоя в дверях лазаретной палатки рядом с врачом. Именно Бридженс описал всю сцену Гарри Пеглару, который почувствовал себя еще хуже против прежнего, когда узнал, что его коллега Сербуса, фурмарсовый старшина Роберт Синклер, присоединился к бунтовщикам. Рубен Мейл, он знал, всегда был человеком волевым, очень волевым. Пеглар не испытывал ничего, кроме презрения, к Эйлмору, Хикки и их приспешникам. По мнению Гарри Пеглара, все они были людьми суетными, ограниченными и, за исключением Мэнсона, невоздержанными на язык. В четверг 6 июля они впервые за 2 с лишним месяца вышли на паковый лед. Многие уже забыли, как мучительно тяжело тащить сани по открытому замерзшему морю. Даже здесь, под прикрытием Кинг-Уильяма и широкого округлого мыса, который они только что обогнули. На пути по-прежнему встречались многочисленные торосные гряды, через которые приходилось перетаскивать 10 лодок. Санные полозья скользили по морскому льду гораздо хуже, чем по снегу и льду на берегу. Здесь не было ни низин, чтобы укрыться, ни невысоких холмов, ни даже достаточно крупных валунов, чтобы спрятаться от ветра. Снежная буря продолжалась, и противный юго-восточный ветер крепчал все время, пока они волокли лодки к открытой воде, обнаруженной отрядом лейтенанта Литла в 2 милях от берега. К концу первого дня они настолько выбились из сил, что даже не стали устанавливать палатки на ночь, а просто натянули брезентовые полотнища с подветренной стороны лодок и теснились под ними в своих 3-местных спальных мешках на протяжении нескольких часов летних арктических сумерек. Даже несмотря на снежную бурю и многочисленные препятствия на паковом льду, они, движимые надеждой и радостным возбуждением, преодолели 2 мили к середине утра пятницы 7 июля. Канал исчез. Закрылся. Литл указал на тонкий лед толщиной от 3 до 8 дюймов, не более, в месте, где он находился несколько дней назад. Ведомые ледовым лоцманом Рейдом, большую часть дня они двигались зигзагообразным курсом по недавно замерзшему каналу во льдах сначала на юго-восток, потом прямо на восток. Теперь, вдобавок к разочарованию и постоянным физическим и моральным страданиям, усугублявшимся пургой и насквозь промокшими одеждами, они испытывали нервное напряжение, в первый раз за долгие годы ступая по тонкому льду. Вскоре после полудня рядовой морской пехоты Джеймс Дейли, один из 6 человек, посланных вперед проверять прочность льда, тыча в него длинными баграми, провалился под лед. Товарищи вытащили его, но к тому времени он уже посинел в буквальном смысле слова. Доктор Гутсер раздел Дейли догола прямо на льду, завернул в плотные шерстяные одеяла и уложил под парусиновый чехол в один из тендеров, накрыв сверху еще несколькими одеялами. 2 другим мужчинам пришлось остаться с товарищем и лежать по обе стороны от него в желтоватом полумраке под лодочным чехлом, чтобы согревать теплом своих тел. Несмотря на все принятые меры, Рядовой Дели безостановочно дрожал всем телом, стучал зубами и почти до самого вечера находился в бредовом состоянии. Лед, на протяжении 2 лет остававшийся недвижным и незыблемым, как континентальная суша, теперь колебался под ногами, совершая медленное волнообразное движение, вызывавшее у всех головокружение, а у иных рвоту. Под чудовищным давлением даже толстый лед временами оглушительно трещал далеко впереди, близко, по сторонам, позади или прямо под ногами. Много месяцев назад доктор Гутцер объяснил людям, что одним из симптомов развивающейся цинги является повышенная чувствительность к звукам. «Звук ружейного выстрела может убить человека», — сказал он. И теперь большинство из 89 мужчин, тащивших сани по льду, обнаружили у себя данный симптом. Даже такой идиот, как Магнус Мэнсон, понимал, что если одна из лодок или все разом провалится под лед, который не выдержал одного единственного тощего изможденного доходягу вроде Джеймса Дейли, у людей в упряжи не будет ни шанса спастись. Они утонут еще прежде, чем умрут от переохлаждения. Привыкшие двигаться по льду тесной вереницей, люди нервничали, теперь вынуждены растягиваться длинной цепью, чтобы лодки оставались на значительном расстоянии одна от другой. Порой во время пурги ни одна упряжная команда не видела других, и ощущение полной изоляции от всех и вся было ужасным. Возвратившись за оставленными позади 3 тендерами и 2 полубаркасами, они тащили лодки в стороне от старого следа и постоянно опасались, как бы новый нехоженный лед не проломился под ними. Некоторые раздраженно предполагали, что они уже прошли мимо узкого залива, ведущего на юг к устью реки Бак. Пеглер видел морские карты и показания Теодолита, который изредка снимал Крозье и знал, что отряд все еще находится на значительном расстоянии к западу от залива, милях в 30 самое малое, а потом предстоит повернуть на юг и преодолеть еще 60 или 65 миль до устья реки. Когда бы они двигались по суше, даже если бы у них вдруг появилась пища и люди чудом выздоровели, они бы достигли входа в залив только к августу, а устье реки к концу сентября, самое раннее. Надежда найти открытую воду заставляла сердце Гарри Пеглера биться учащенно. Разумеется, в последние дни сердце у него билось неровно большую часть времени. Мать всегда беспокоилась по поводу сердца Гарри. В детстве он перенес скарлатину и часто чувствовал боль в груди, но он постоянно говорил ей, что подобные тревоги глупы и беспочвены, что он фор-марсовый старшина одного из крупнейших кораблей в мире и что ни одного человека со слабым здоровьем не возьмут на такую должность. Пеглер убедил мать, но на протяжении многих лет с ним порой случались приступы сердцебиения, после которых он по несколько дней кряду чувствовал колотье и стеснение в груди и столь сильную боль в левой руке, что был вынужден взбираться на верхние реи фок-мачты, пользуясь только одной правой. Остальные мачтовые думали, что он выпендривается. В последние недели сердце у Пеглера почти все время билось учащенно. 2 недели назад у него онемели пальцы левой руки, и боль теперь не отпускала ни на минуту. Вдобавок ко всему, он испытывал страшные неудобства из-за постоянного поноса. Пеглер всегда был стеснительным человеком и даже не мог толком справить нужду за борт корабля, что всем остальным представлялось плевым делом, предпочитая потерпеть до наступления темноты. Но здесь не имелось никакого гальюна, ни даже какого-нибудь паршивого кустика или достаточно крупного валуна, чтобы за ним спрятаться. Мужчины из упряжной команды Пеглера смеялись над тем, что старшина частенько далеко отстает от группы и рискует попасться в лапы чудовищу, только бы никто не увидел, как он всего-навсего гадит. Но в последние недели Пеглера тревожили недобродушные насмешки товарищей, а необходимость бежать во всю мочь после каждой задержки в пути, чтобы догнать свою команду и снова встать в упряжь. Он настолько ослаб от внутреннего кровотечения и долгого недоедания, не говоря уже о трепыханиях в груди, как мать Гарри называла приступы сердцебиения, и постоянной боли в области сердца и в левой руке, что с каждым разом ему становилось все труднее и труднее нагонять удаляющиеся лодки. Поэтому в пятницу, 7 июля, Гарри Пеглер был, наверное, единственным из 89 мужчин, кто весь день радовался метели и туману, который сгустился, когда метель начала стихать. Туман осложнял ситуацию. Возрастала опасность, что упряжные команды, двигающиеся по ненадежному льду на столь значительном расстоянии друг от друга, собьются с пути. Возвращаться за оставленными позади тремя тендерами и двумя полубаркасами было рискованно и до того, как ближе к вечеру сгустился туман. И потому капитан Крозье скомандовал остановиться, чтобы обсудить положение вещей. Не более 15 человек получили разрешение собраться в одном месте, причем поодаль от одной из лодок. Сегодня вечером в упряжах шло меньше людей, чем требовалось для того, чтобы тащить громоздкие тяжелые сани и лодки. Если отряд когда-нибудь достигнет долгожданной открытой воды, сани станут материально-технической проблемой. Существовала большая вероятность, что им понадобится снова погрузить на сани тендеры и полубаркасы с выступающими килями и несъемными рулями, прежде чем они достигнут устья реки Бака, поэтому они не могли просто бросить разбитые повозки на льду.